Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея. И сегодня мы рассмотрим две темы. Первая тема – исцеление расслабленного. Вторая тема – мытарь Матфей становится учеником Господа. И мы будем читать Евангелие от Матфея, 9 главу, с 1 по 9 стих. Прочитаем 1 стих 9 главы. «Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город». Евангелие от Матфея, 9 глава, 1 стих. Блаженный Иероним Стридонский так истолковал этот стих. Под городом его мы понимаем не иначе, как Назарет. Почему он и назван Назарянином? Конец цитаты. Напомню, братья и сестры, Иисус Христос назывался Назареем не потому, что соблюдал обряды назарейства, этого своеобразного ветхозаветного монашества, а потому, что большую часть своей земной жизни провел в Назарете. Некоторые не соглашаются с мнением Иеронима и говорят, что это был Капернаум. После того, как в Назарете его Сына Божия попытались убить, об этом можно прочитать в Евангелии от Луки, 4 глава, с 29 по 31 стих, именно в Капернауме он сотворил самые великие свои чудеса. С этим последним мнением, который противоречит сказанному Иеронимом Блаженным, соглашается Ефимий Зигабен. Он пишет: «Своим городом называет Капернаум. Родился он в Вифлееме, воспитан был в Назарете, а жил потом в Капернауме». С этим мнением Зигабена соглашается и блаженный Феофилакт из Златоуст. Но так или иначе, братья и сестры, каждый город и каждая весь не безразличны для Господа. Ведь в каждом городе и каждом селе могут найтись люди, преданные Богу своему, и Господь стремится их найти, почитая их своими. Посылая апостолов на проповедь, Сын Божий наставлял их: в какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете, а входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему». Евангелие от Матфея, 10 глава, 11 стих. И мы читаем далее. «И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: „Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои“». Евангелие от Матфея, 9 глава, 2 стих. Златоуст пишет: «Спаситель не всегда требовал веры от самих страждущих, например, когда они страдали сумасшествием или лишились ума по причине какой-нибудь другой болезни». Конец цитаты. Здесь, братья и сестры, надо обратить внимание на то обстоятельство, что по вере одних людей дается исцеление другим. Такое в Писании встречается неоднократно. Например, по вере сотника отрок его получил исцеление, Об этом важно помнить, когда нас расспрашивают сектанты о крестных, которые за своих крестников-младенцев исповедуют символ веры, отрекаются от дьявола и сочетаваются Христу. Как мы видим, подобное вполне возможно. Друзья принесли своего расслабленного друга, и Господь, видя веру их, сказал ему: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». Писание не говорит о вере самого расслабленного ничего. Похоже, что он был расслаблен не только телом, но и душою. С этим соглашается блаженный Иероним. Он пишет: «Иисус же, видя веру не принесенного, а принесших, сказал расслабленному: „Сын, имей твердую веру, отпускаются тебе грехи твои“. О дивное смирение! Он называет сыном человека презираемого, слабого и во всех скреплениях членов разбитого человека, которому священники не удостаивали прикоснуться». Конец цитаты. Давайте и мы, братья и сестры, в своих молитвах будем приносить Богу наших духовно расслабленных друзей, духовно расслабленных наших детей, внуков и родственников. Ведь для Господа каждый человек, как мы убедились, как его собственное чадо. Может быть, хотя бы по нашей вере, они, маловерные, обретут дар прощения грехов от Бога. Златоуст настаивает на том, что и расслабленный имел веру. Он пишет, в отличие от Иеронима Блаженного: «Но здесь и больной обнаружил свою веру, иначе, не имея веры, он не позволил бы испустить себя. Итак, поскольку и расслабленный, и принесшие его показали великую веру, то и Господь явил свою силу, отпустил грехи больному, как имеющий на то полную власть». Конец цитаты. Но при любом истолковании мы видим, братья и сестры, что Писание свидетельствует более о вере друзей. Если наша вера слаба, она нуждается в молитвенной поддержке наших верующих друзей. Даже Моисей, когда молился во время битвы на Амалека, нуждался в поддержке других людей. Сказано о боговице Моисея: «И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалек. Но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем, а Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны, и были руки его подняты до захождения солнца». Книга Исход, 17 глава, 11-12 стих. Братья и сестры, всем мирянам особенно надо поддерживать молитвенные усилия своих пастырей. Надо создавать для них такие условия, чтобы они могли бы спокойно заниматься религиозной деятельностью без оглядки на те или иные трудности, не относящиеся к их духовной деятельности. К сожалению, многие священники, как строительные прорабы, должны заниматься вопросами, связанными с восстановлением храмов. Как бухгалтеры они занимаются и всеми финансовыми вопросами. Этим должны заниматься благочестивые миряне. Они должны заниматься всеми хозяйственно-финансовыми вопросами. Для этого в церкви с древних времен существует институт старост, которые осуществляют свою диаконию, дабы освободить священника для более важного духовного служения в христианской общине. В общине Иисуса Христа финансовыми вопросами занимался апостол Иуда. К сожалению, его сердце слишком приросло к деньгам, и через это он погубил свою бессмертную душу. Апостолы избрали для этого служения диаконов, чтобы самим совершенно не отвлекаться на чисто житейские дела. Только алчность и жажда обогащения может подталкивать священника влезать на приходе в вопросы, не связанные с его непосредственной пасторской деятельностью. И мы читаем далее: «При сём некоторые из книжников сказали сами себе: „Он богохульствует. Евангелие от Матфея, 9 глава, 3 стих. Книжники, подобно современным сектантам, считали, что только один Бог-Отец может прощать грехи. Они не видели во Христе Сына Божия, посему отказывали Ему в этой власти. В действительности, братья и сестры, Иисус Христос получил эту уникальную власть прощать грехи от Отца Небесного. Он сам свидетельствовал об этом, оставляя эту землю. Перед своим вознесением на небо он передал эту уникальную власть прощать грехи своим ученикам. Сказано: «Иисус же сказал им вторично: „Мир вам! Как послал меня Отец, то есть Отец Небесный послал его прощать грехи, так и я посылаю вас, то есть посылаю вас такой же миссией“. Сказав это, дунул и говорит им: „Примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся“. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 21-23 стих. Римский папа, святой Лев Великий, писал о церковном понимании отпущения грехов: «Милосердие Божие в своих многообразных проявлениях так хорошо врачевало проступки людей, что не только благодать крещения, но также врачевание покаянием позволили обрести надежду на вечную жизнь. Тот, кто осквернил дары возрождения к новой жизни, полученные в таинстве святаго крещения, смог, осудив себя, получить прощение своих грехов в таинстве исповеди. Божественная благодать распорядилась этими возможностями так, что Божье прощение может быть достигнуто только через ходатайство священников. Посредник между Богом и человеками Христос Иисус доверил эту власть предстоятелям церкви, чтобы они назначали епитимии тем, кто исповедовался, и чтобы тех, кого очистило спасительное удовлетворение, допускали к приобщению таинством, открывая им дверь к примирению. Конец цитаты. Апостолы пользовались властью прощать грехи. Так, например, апостол Павел писал о себе: «А кого вы в чем прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова». 2 Коринфянам, 2 глава, 10 стих. То есть священник совершает прощение грехов не от своего имени, но от лица Христова. Не своими заслугами священник отпускает грехи, но крестными заслугами Сына Божия. Еще апостолу Петру Сын Божий сказал: «И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Евангелие от Матфея, 16 глава, 19 стих. Позже Господь подтвердил, что эта власть дается и всем апостолам. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Евангелие от Матфея, 18:18. В лице апостолов Господь дал эту уникальную власть прощать грехи всем епископам и пресвитерам, священникам церкви. Верные же должны исповедовать свои грехи, как и сказано: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих. Он, Господь, и прощает нам наши грехи тем порядком, который Он и установил, отпускает их через своих служителей. Но вернемся к нашему повествованию. Книжники, видя и слыша, как Господь Иисус Христос отпускает грехи, сказали сами в себе: «Он богохульствует». И Сын Божий тут же показал им, кто Он такой. Сказано далее: «Иисус же, видя помышления их, сказал: „Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших“?» Евангелие от Матфея, 9 глава, 4 стих. Он показал им, что для Него они совершенно прозрачны, и что Он видит каждое движение их мысли. Такое возможно только для Господа. Блаженный Иероним пишет: «Таким образом, книжники обличают Господа в богохульстве, потому что считали Его человеком и не понимали Слова Божие. Но Господь, видя помышления их, показал Себя как Бога, который может знать сокровенную сторону сердца и как бы молча говорит так: тем же величеством и силой, которыми я созерцаю помышления ваши, я могу и отпускать людям прегрешения их». Конец цитаты. Златоуст пишет об этом же: «Книжники говорили, что власть отпускать грехи принадлежит одному Богу, а Он не только отпускает грехи, но еще прежде обнаруживает в себе другое свойство, приличное единому Богу, именно открывает тайны сердечные». Конец цитаты. Они, книжники, должны были уже через это раскрытие их помышлений понять, кто перед ними и на кого они богохульно помышляют. Но их сердца совершенно огрубели и оказались неспособными рассмотреть очевидное. Правильно пророчествовал о таковых пророк Исаия: «Пойди и скажи этому народу: слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Книга пророка Исаии, 6 глава, с 9 по 10 стих. Сын Божий далее наставляет их книжников и заставляет задуматься, говоря им следующее: «Или что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Евангелие от Матфея, 9 глава, 5-6 стих. Сын Божий хочет уврачевать богохульное помышление книжников и словом мудрости небесной, и явным чудом. Златоуст пишет: «Подражая Ему, то есть Христу, и мы должны просить, увещевать и внушать с кротостью, без гнева и ярости. Богохульство не унижает величие Божие, и потому не должно побуждать тебя к ярости. Кто богохульствует, тот наносит раны самому себе», — пишет Златоуст. И далее он же: «Итак, тебе должно воздыхать и плакать, потому что эта болезнь достойна слез, и человека, зараженного ею, не иначе можно исцелить, как кротостью». Конец цитаты. В наше время, братья и сестры, есть много сторонников насильственного воздействия на богохульников, еретиков, сектантов и заблудших. Но Сын Божий являет нам совсем иной пример поведения. Если ты христианин, считаешь себя Его последователем, то Ему и последуй, Ему подражай и у Него учись. Златоуст далее пишет: «Подобным образом и в настоящем случае Он, Сын Божий, не сказал книжникам: о нечестивцы, обманщики, о ненавистники, враги человеческого спасения, но сказал только: для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Итак, с кротостью должны избавлять от болезни. Кто из страха человеческого сделался лучшим, то вскоре опять возвратится к прежнему несчастью. Потому Господь не велел исторгать и плевелы, чтобы дать время для покаяния. Многие таким образом покаялись к добру, тогда как прежде были нечестивы, как то Павел, апостол, мытарь и разбойник. Будучи прежде плевелами, они потом соделались зрелой пшеницей». Конец цитаты. Кто-то может задать вопрос: а как связаны отпущение грехов и исцеление болезни? Блаженный Иероним отвечает: «Итак, совершается телесное знамение в подтверждение действительности духовного знамения, потому что отпускает пороки души и тела, потому что отпускать пороки души и тела есть свойство одной и той же силы. Кроме того, нам внушается мысль, что вследствие грехов происходят многие телесные немощи. И потому, как только прощаются грехи твои, непосредственно восстанавливается здоровье, как бы по удалении причины немощи из тела. Конец цитаты. Итак, Сын Божий показал, кто может исправиться, исцелиться, каким образом можно уврачевать тело через уврачевание души. И показал сомневающимся и богохульникам, кто он есть на самом деле. Далее проповедует о величии Сына Божия и сам исцеленный. Сказано, и он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Евангелие от Матфея, 9 глава, 7 стих. Блаженный Иероним пишет, между сказать и сделать великая разность. Прощены ли грехи расслабленному, знал только тот, кто простил. А следствие слов «встань и ходи» могли удостоверить как тот, который встал, так и те, которые видели его вставшим. Также и расслабленная душа, если восстанет, если получит свою прежнюю силу, то понесет постель свою, на которой прежде она лежала разбитой, и несет ее в дом своих добродетелей. Что могут означать эти слова Иеронима Блаженного? Расслабленная душа, если восстанет, если получит свою прежнюю силу, то понесет постель свою, на которой прежде она лежала разбитой, и несет ее в дом своих добродетелей. Эти слова, братья и сестры, означают, что, по мнению этого великого святого, мы можем использовать отрицательный опыт нашей жизни для лучшего духовного роста собственной души. Собственный отрицательный опыт может послужить суровым напоминанием для христианина, что возврат прежней греховной жизни совершенно невозможен. Сравнивая свою прежнюю греховную жизнь с настоящей, мы делаем выбор в сторону жизни теперешней и не испытываем никакого желания вернуться назад. В самом факте нашей прошлой греховной жизни мы открываем для себя величие божественного милосердия. Ведь Господь простил нас, и это поражает и даже озадачивает нас. Не имея мы в прошлом отрицательного опыта, мы не смогли бы оценить, что мы имеем в настоящем. В вечернем молитвенном правиле мы находим такие слова. «Аше бо праведника спасеше, ничто же велие, и аше чистого помилуеше, ничто же дивно. Достойне бо суть милости твоя, но на мне грешнему диви милость твою, а сем яви человеколюбие твое». Конец цитаты. В утренних молитвах мы находим и следующие слова «Сподобимя Господи, ныне возлюбите тя, як уже возлюбих иногда тот самый грех, и паки поработайте тебе безленности, точно як уже поработах прежде сатане льстивому». Конец цитаты. И действительно, братья и сестры, прежняя греховная жизнь была настолько динамичной, что может послужить своими темпами и неким примером для нас теперь. Поэтому мы и молимся, сподобимя Господи, ныне возлюбите тя, як уже возлюбих иногда той самый грех. Действительно, для греха человек может пробудиться посреди ночи и бежать непонятно куда. Для греха человек переносит обиды, оскорбления и побои. Но можем ли мы ночью так же легко встать на молитву? Можем ли мы так же трепетно ожидать ранним утром открытия храма, как пьяница ждет с утра открытия магазина? Вот и выясняется, что ради греха мы в молодости могли пойти на что угодно, а ради праведности и благочестия не хотим и пальцем пошевелить. Пусть прежняя греховная жизнь обличит нас, и да послужим мы Богу более, чем нежели раньше мы служили греху. Вот что и означают слова блаженного Иеронима. Расслабленная душа, понесет постель свою, на которой прежде она лежала разбитой, и несет ее в дом своих добродетелей. И мы читаем далее. Народ же, видя это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Евангелие от Матфея, 9 глава, 8 стих. Этот стих показывает нам, что Сын Божий все делал для прославления Отца Своего Небесного. Он совершал чудеса и в глазах многих людей, желая, чтобы за сие они прославляли Бога. И мы к тому же призываемся, сказано, так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Евангелие от Матфея 5:16. Сын Божий находил и разные средства уврачевания душ, научая и нас находить разные подходы к разным людям. Некоторые религоведы дерзко нападают на меня и заставляют общаться с заблудшими, так же, как я общаюсь и с православными. Один такой религовед составил даже подборку моих высказываний, как я беседую со своими, с православными, как я разговариваю с чужими сектантами. Чудак. Он не понимает, что разные состояния по-разному и врачуются. Мы видим, как Сын Божий уврачевал прокаженного, тещу Петрову, бесноватых и расслабленного, каждого особым, сообразно его состоянию, образом. Златоуст пишет, «Итак, когда ты увидишь врага истины, исцели его, позаботься о нем, возвради к добродетели, подавай наилучший пример своей жизнью, наставляй неукоризненным словом, покровительствуй и имей попечение, и употребляй все средства к исправлению, подражая наилучшим врачам. Ведь и врачи не всегда одним только способом врачуют болезни, но когда видят, что рана не исцеляется одним лекарством, прилагают другое, а если нужно, третье, иногда рассекают, а иногда обвязывают, так и ты, сделавшись врачом души, пользуйся всяким способом врачевания». Конец цитаты. Святой Григорий Ниский писал о миссионерской работе с разными религиозными группами. «Ибо с родом болезни соображать должно и способ врачевания. Не уврачуешь одним и тем же в Эллине многобожие и в Иудее неверие в единородного Бога. И введенных в заблуждение ересями не отвратишь одним и тем же». Конец цитаты. Апостол Павел писал о миссионерской открытости. «Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона». 1 Коринфянам, 9 глава, 20-21 стих. Один молодой человек рассказывал мне о том, как его мать пыталась вывести его из секты. Она водила его по разным храмам и просила священника вразумить его. Подросток принадлежал к харизматической секте. Священники, как только его не обзывали, и американским шпионом обзывали, и иудой, и предателем собственного народа. Но он хотел, чтобы ему из Библии доказали, что он не прав, на что ему отвечали: «С тобой не о чем разговаривать». Водили его к православным религоведам. Те предлагали ему разный компромат на его собратьев по секте. Все это не произвело на него никакого впечатления. Подобная одиссея по мукам только убеждала его в правоте его сектантских убеждений. Так продолжалось, пока его не привели к православным миссионерам. Здесь с ним проводили беседы именно по Писанию, спокойно и без истерических обличений и скандалов. К сожалению, некоторые православные авторы пишут о сектах и представителях других религий совершенно истерические исследования, в которых совершенно отсутствует полемическая сторона, и все сводится только к поиску компромата. Они рассказывают в этих очерках о том, кто кого убил, кто кого изнасиловал, кто торгует наркотиками, продает чужие квартиры и ворует детей. Подобный литературный жанр называется «криминальное чтиво». ни к сравнительному богословию, ни к сектоведению данный жанр никакого отношения не имеет. Всем нам надо учиться у Христа, именно правильному отношению к отступившим и заблудшим. Христос нас ради человека, нашего ради спасения, соделался человеком, умер на кресте и сошел в ад, где и проповедовал Евангелие спасения. С таким же трепетом и вниманием и мы должны относиться к заблудшим, имея целью их спасения в Боге и с Богом. Да, сегодня еретики, сектанты, раскольники, безбожники – это плевелы на ниве Божией, обычный сорняк. Но Христос запретил их выдергивать, даже ради пшеницы. Златоуст пишет, будучи прежде плевелами, они потом соделались зрелой пшеницей. Хотя в семенах такой перемены быть не может, но в воле человеческой она легко и удобно произойти может, поскольку она не связана узами необходимости, но одобрена свободой. Конец цитаты. И мы переходим к следующей теме. Мытарь Матфей становится учеником Господа. Сказано, проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему, следуй за мной. И он встал и последовал за ним. Евангелие от Матфея, 9 глава, 9 стих. Здесь евангелист Матфей рассказывает сам о себе, о своем собственном обращении к Господу. Блаженный Иероним пишет, прочие евангелисты вследствие почтительности и уважения к Матфею не захотели его назвать простонародным именем, но сказали Левий, ибо он назывался двойным именем. Сам же Матфей называет себя Матфеем и мытарем, сборщиком податей, чтобы показать читающим, что никто не должен отчаиваться в своем спасении. Если обратился к лучшему, так как он и сам внезапно из мытаря обратился в апостола. Конец цитаты. Возникает вопрос, почему Матфей призывается Сыном Божьим в число своих апостолов только теперь, когда уже все апостолы собрались вокруг Него? А действительно, почему Господь одних людей призывает в одно время, других другое? По той причине, братья и сестры, что мы слишком разные, и каждому нужен свой собственный способ врачевания, исправления и вразумления. Святитель Иоанн Златоуст пишет, «Потому, что как и тем Иисус пришел в то время, когда они способны были послушать Его, так и Матфея призвал тогда, когда он готов был идти за Ним. По той же причине и апостола Павла призвал по воскресении. Знавший сердца и ведавший сокровенные мысли каждого человека знал, когда кто из них будет готов последовать Ему. Потому и Матфея призвал не в начале, когда он был еще мало восприимчив, но после того, как сотворил великое множество чудес, и когда слава о нем распространилась всюду, и Матфей сделался способнее к повиновению. Конец цитаты. В моей миссионерской практике был следующий случай. Родители привели ко мне молодого человека, который был членом секты свидетелей Иеговы. С трудом мне удалось его разговорить. Они приводили его раз пять, я беседовал с ним по 2-3 часа по Писанию. Но вскоре он перестал приходить. Родители его позвонили мне и сказали, что он категорически против посещения центра реабилитации. Я тогда очень расстроился за него. Прошло полгода, и он пришел сам, без родителей, и изъявил желание продолжать беседы. А уже через 5 месяцев он присоединился к православию. Тогда я и спросил его, почему ты сразу не остался, но отказался от встреч, на что он ответил, тогда я был совершенно не готов к общению с православными, но прошло время, и я захотел опять встретиться с вами. Итак, братья и сестры, мытарь бросает свои деньги и идет за Христом. Представьте себе, человек работает в обмене валюты или в налоговой полиции, бросает все и идет за Богом. вряд ли его поймут его товарищи по работе. Подобное способно удивить каждого. В наше время привязанность к деньгам завладела сердцами многих и многих людей. Но в современной России разбогатеть честным трудом совершенно невозможно. Следовательно, так называемые новые русские – обычные воры-спекулянты и политиканы-казнократы. Неправедно нажитое ими не принесет им удовлетворения. Сказано, не доставляют пользы сокровища неправедные. Правда же избавляет от смерти. Притча, 10 глава, 2 стих. В день страшного суда богатство нисколько не поможет грешникам. Сказано, не поможет богатство в день гнева. Правда же спасет от смерти. Книга Притч, 11 глава, 4 стих. Даже если богатый предложит выкуп, равный золотому куску по размеру равному всей планете, он нисколько не поможет себе. Каждый из них заслуживает самого сурового наказания. В обычной жизни с ними нельзя иметь ничего общего. Они должны чувствовать вокруг себя выжженную землю. Нельзя работать на них. Нельзя брать от них пожертвования, ибо это грязные и кровавые деньги, которые способны осквернить руки верных. Нельзя дружить с богатыми, даже если они наши родственники, ибо их благополучие строится на разорении и обнищании других людей. Их деньги пропахли кровью и потом трудящихся, которым они недоплатили или которых они нещадно эксплуатировали. Сын Божий общался с таковыми, с богатыми, с одной целью – обратить их от опасного для души пути обогащения. Богатство есть зона духовного риска. Писание учит, что богатых ждет мрак ада. Сказано, не бойся, когда богатеет человек, когда слава дома его умножается, ибо, умирая, не возьмет ничего, не пойдет за ним слава его. Хотя при жизни он ублажает душу свою, но он пойдет к роду отцов своих, которые никогда не увидят света. Псалтырь, Псалом 48, 17 по 20 стих. Верующие не должны завидовать богатым, их участь ужасна. Сказано, малое у праведника лучше богатства многих нечестивых, ибо мышцы нечестивых сокрушатся, а праведников подкрепляет Господь. Псалом 36, 16-17 стих. Преподобный Антоний Великий учил, чем более умеренную жизнь проводит человек, тем спокойнее он становится, потому что не печется о многом, о прислуге и приобретении вещей. Если же мы прилепляемся к этому земному, то подвергаемся случающимися из-за этого скорбям и доходим до ропота на Бога. Таким образом, желание много наполняет нас смятением, и мы блуждаем во тьме греховной жизни, не зная самих себя. Конец цитаты. Мытарь Левий Матфей, услышав призыв Сына Божия, сказавшего ему «следуй за мной», тотчас оставил все и последовал за Господом. Таким образом, этот богатый человек показал, что богатые спасаются обнищанием. Его пример должен вдохновить каждого богатея, который задумывается о своем собственном спасении. Ибо никто не знает ни дня, ни часа своего. Господь привлек мытаря Матфея к себе внутренним светом своего божества. Ибо только крайнее потрясение могло помочь этому тогда алчному и погрязшему в неправедном обогащении человеку обрести для себя верную стезю. Блаженный Иероним пишет, «Конечно, самое сияние и величие скрытого божества, которое светилось даже на человеческом лице Сына Божия, при первом виде его могло привлекать к себе смотрящих на него». Матфей отбрасывает деньги в сторону и идет за тем, который может предложить ему несравненно большее, чем все царства и богатства мира вместе взятые. Паисий Святогорец говорил, «Над человеком, который без всякого собственного плана отдает себя в руки Божие, исполняется план Бога. Насколько же человек уцепится за свое «я», настолько он останется позади. Он не преуспевает духовно, потому что препятствует Божьей милости. Для того, чтобы преуспеть духовно, требуется многое доверие Богу. Конец цитаты. Мытарь Матфей проявил это доверие Бога. Он не стал цепляться за свое прошлое, греховное богатство и соделался быть апостолом Христа. Спасибо всех, Христос!
Чтение и объяснение богослужебного Евангелия, последние новости общественной и религиозной жизни, жития святых, проповеди на церковные праздники, комментарии ведущих пастырей и богословов Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи о церковной жизни, корреспондентские зарисовки и многое-многое другое. Круглосуточно в эфире 72.92 FM Православное радио «Радонеж».
Господи, Владыка живота моего, дух праздности уныния, любоначалие и празднословие не дашь мне. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть и мое прегрешение, и не осуждать и брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.